Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. В 14 регионах Казахстана, включая столицу, отменили красный уровень террористической угрозы. При этом в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях контртеррористическая операция пока продолжается, сообщили в Комитете национальной безопасности республики. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни Нового года. Демонстрации быстро переросли в беспорядки, столкновения с силовиками и мародерство. В ответ власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1000 человек. Аэропорт Алматы в первый день работы после массовых беспорядков обслужит 8 авиарейсов. В частности, крупнейшая местная авиакомпания «Эйр Астана» сегодня совершит 2 рейса по маршруту Алма-Ата-Нур-Султан и 2 в обратном направлении. В связи с действием в старой столице Казахстана комендантского часа воздушная гавань в ближайшие дни будет работать с 8 утра до 9 вечера, а доступ в терминал разрешен только пассажирам. Аэропорт Алматы подвергся нападению участников беспорядков 5 января, но в тот же день вечер был отбит. С начала действия режима ЧП гавань принимала только военную авиацию, которая доставляла в город миротворческий контингент ОДКБ. Американские политики через СМИ запустили миф о якобы неминуемом российском вторжении на Украину и теперь сами же преодолевают собственные фобии. Москва в давлении США на Россию усматривает неспособность Вашингтона аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах по безопасности, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Добавлю, в Кремле не раз отвергали обвинения Запада и Украины в эскалации, подчеркивая, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В России необходимо усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма и терроризма, считает Александр Бастрыкин. В интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России уточнил, что в частности нужно уделить больше внимания выявлению материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодежи, а также пропаганде преступлений террористического и экстремистского характера. Президент Туркмении раскритиковал работу силовых ведомств, подводя итоги прошлого года. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а у нас в гостях Богдан Булычев. Первый в мире человек, покоривший Северный полюс на велосипеде и совершивший самую короткую кругосветку в мире. А еще Богдан – автор экстремальных путешествий в Арктику. А во всем этом будем уже прямо сейчас говорить. Богдан, здравствуйте.
Добрый день.
Вы прославились на всю Россию и, возможно, даже мир. Буквально в один миг сразу установили 2 рекорда на Северном полюсе. Как вообще появилась эта идея? Что это были за достижения?
Мы, на самом деле, хотели сделать гораздо большую экспедицию, но так получилось, что один из наших партнеров, который захотел поддержать нашу команду, мы хотели месяц добираться до Северного полюса на велосипедах. Очень-очень долго и самый сложный маршрут. В общем, один из партнеров решил сделать этот проект самостоятельно, забрал полностью наш готовый проект и говорит: «Сори, я поеду сам». Причем он говорит: «Мне не нужен ваш рекорд в 30 дней, я приеду, и мне будет достаточно буквально 2 дня, я въеду номинально на Северный полюс, и все, сори». Из-за этого нам пришлось немножко изменить маршрут. Команда из 3 человек сократилась до меня одного. Маршрут из практически 300 километров сократился до 30 с копейками, и количество дней, соответственно, тоже. Поэтому из большой крупной велоэкспедиции у нас все получилось в маленькую велоэкспедицию. Поэтому и рекорд мы сделали второй, такой более тоже маленький, он был шуточный, но, тем не менее, тоже стал рекордом. Сама суть была в следующем. Северный полюс – это такая, там, скажем, высшая точка нашей планеты, как ее называют, да, самый пик планеты. И, конечно, хотелось ее посетить мне как путешественнику, но Там прилететь туда просто вертолетом или добраться туда атомным ледоколом, это было как-то банально.
Вы до этого никогда там не были?
Никогда не был, да, я очень хотел там побывать, вот, и поэтому я подумал, так, на чем бы еще? То есть я стал рассматривать разные варианты, вплоть до того, что даже рассматривал на снегоходе, то есть возможность, вот, но когда изучил все особенности, понял, что а, дорого, б, сейчас в связи с потеплением огромное количество открытой воды, поэтому оставалось что-то вот, ну, фэтбайк. Для нас, для жителей центральных регионов и вообще центральных широт и теплых стран, это звучит как-то странно, велосипед и Северный полюс, но для жителей северных регионов, в частности, Норвегия, Финляндия, Швеция, Северные Штаты, Северной Америки и Канада, там уже давно люди катаются на фэтбайках, это велосипед на толстых колесах, и это норма для них там. Поэтому я решил взять фэтбайк и отправился на нем на Северный полюс.
Как это все происходило? Вот вы правильно сейчас сказали, у меня есть такой вопрос, но вы уже меня опередили. Очень сложно представить велосипед, Северный полюс. Как это вообще все может быть?
У меня по этому поводу огромное количество людей шутилось, что в следующий раз нужно либо зайти туда на руках, либо отправиться на коньках, потому что, ну, как бы, и то будет новым. Тут вопрос стал в том, что захотелось не просто туда приехать номинально для галочки, а захотелось что-то попробовать там, то, что еще там не пробовали. Поэтому я уже давно поглядывал на фэтбайк и понимал, что те страны, где я путешествовал, я видел, что северные народы очень часто его используют. И даже у нас в России, в Якутии, когда мы ехали в минус 45, местные детишки катались на фэтбайках, и я думаю, блин, минус 45, они на фэтах. И это абсолютно нормально. Там, если на самом деле пересчитать так называемое пятно контакта, то есть вот то пятно, которым велосипед касается снега, и если учесть того, что эти пятна контакта два, потому что он одновременно двумя колесами держится, то получается, что это как ступня где-то примерно там 48-49 размера, причем очень большая, в большом валенке в каком-нибудь. Поэтому такое пятно контакта позволяет на велосипеде, если твоя масса тела не превышает 100 килограмм, то комфортно ехать, ну, по приличному снегу. То есть, как только, конечно, снег там уже выше колена, там приходилось спешиваться. То есть, фэтбайк предназначен для езды по снегу. Все-таки в Арктике снег, он немножко другой, он такой коксованный, да, настом. Поэтому местами было ехать просто, это удовольствие.
А финиш у вас каким был? Там вас кто-то встречал, что это была за точка?
Безусловно.
Как фиксировался ваш рекорд?
Прилетел вертолет, он был не голубой, он был обычный наш Ми-8. Прилетели ребята, привезли туристов, были канадцы, были американцы, наши русские ребята. Там был, кстати, один астронавт американский, тоже прилетел посмотреть. Вот, и при них я уже был, собственно, на Северном полюсе, я уже въехал, я ждал их, и номинально мы зафиксировали сам въезд, то есть я при помощи навигатора зафиксировал эту точку. Еще есть одна интересная особенность, что Северный полюс – это не материк, это Северный Ледовитый океан, который покрыт ледяной шапкой. И, соответственно, эта ледяная шапка, как и любой лед на поверхности воды, она шевелится. И Северный полюс, он всегда убегает от тебя. То есть, если ты его поймал, то в какой-то момент сразу вот прям тебя начинает сдвигать прям на метр, на полметра, и она так на самом деле очень ощутимо кружится, и ты ощущаешь, что когда у тебя есть прибор измерения твоей точки, ты видишь, что прям вот он прям его вкрутит. Поэтому поймать точку — это еще одна удача, которую нужно, то есть, успеть сделать. И до меня буквально там были ребята, тоже экспедиция, лыжники, они пришли, а Северный полюс был как раз на диком политорошении и со всех сторон отрезан чистой водой. И ребята не смогли дойти до Северного полюса, хотя вот они пришли, и они прождали там сутки, и так не получилось. То есть он так и не сдвинулся, и они вот улетели, не побывав на Северном полюсе. Поэтому такие казусы тоже бывают.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Вы всегда были человеком, который исследует пространство, мир, придумывает какие-то концептуальные путешествия, придумывает какие-то для себя рекорды? Или же у вас жизнь поделилась, например, до и после?
Ну, наверное, как и все в детстве, я придумывал для себя какие-то интересные приключения, рекорды, и пытался их реализовать, и реализовывал, и мне это безумно нравилось. Потом, как и все, я поступил в университет, у меня два авиационных образования, и после окончания университета я стал работать в аэропорту. Стал двигаться по иерархии и дослужился до коммерческого директора аэропорта. И вот тут в моей жизни случилась определенная метаморфоза. В какой-то момент я понял, что 3 года на управляющей должности по эмоциям были гораздо менее эмоциональные, чем месяц в студенчестве, к примеру. И они пролетели абсолютно незаметно. То есть вот как щелчок пальцев, и все. И просто 3 лет нет. И я подумал, что, значит, 10 таких щелчков пальцев и 30 лет пройдет.
А сколько вам было в этот момент?
28 или 29 лет.
Но ваша работа – это работа управленца, она не позволяла вам путешествовать, например?
Позволяла. У меня, то есть, было все абсолютно. 2 раза в год я ездил в отпуск, так или иначе.